В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. 9 часов вечера у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Правоохранительные органы Грузии задержали троих членов коалиции «Грузинская мечта».
Политическая коалиция «Грузинская мечта» в обход закона разработала преступную схему финансирования партии.
В Абхазию прибыли сопредседатели женевских дискуссий от Евросоюза, ОБСЕ и ООН.
Мы понимаем, какое чувство у Абхаз об этом. Мы считаем, что вот все-таки нельзя слишком сильно отреагировать.
Скандал вокруг Юго-Осетинской народной партии набирает обороты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Кэти Бочуришвили.
Министр иностранных дел Великобритании настаивает на применении жестких мер для поддержания мира и безопасности в Сирии. На юго-востоке Турции произошли беспорядки в лагере сирийских беженцев. В секторе Газа казнены трое приговоренных по обвинению в убийствах. Министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг настаивает на применении в отношении сирийского режима 7-й статьи Устава ООН, предусматривающей принятие жестких мер для поддержания мира и безопасности. Выступая на пресс-конференции в столице Иордании Амане, он заявил, что предпринимаемые до сих пор попытки мирного урегулирования конфликта в Сирии не принесли результатов. По поступающим сообщениям, в сирийской столице Дамаске правительственные силы при поддержке вертолетов и танков ведут наступление на позиции повстанцев в нескольких кварталах города. Сегодня же иракское правительство обратилось с призывом к находящимся в Сирии иракцам покинуть эту страну в связи с участившимися нападениями на граждан Ирака. Накануне бывший сирийский посол в Ираке Наваф Аль-Фарез, перешедший на сторону оппозиции, заявил в интервью BBC, что режим Башара Асада может использовать против населения химическое оружие. Он также обвинил сирийское правительство в сотрудничестве с боевиками Аль-Каиды. Президент России Владимир Путин сегодня на встрече в Москве с международным посланником Сирии Кофи Ананом заявил, что российские власти и впредь будут поддерживать его усилия по урегулированию сирийского кризиса. По словам самого Анана, Сирия сейчас находится на перепутье. Настал ключевой момент для этой страны, передают российские информационные агентства. Никаких других подробностей не сообщается. Накануне Анан обсудил ситуацию в Сирии с главой МИД России Сергеем Лавровым. В ходе двух встреч Кофи Анан, как отмечалось ранее, рассчитывал заручиться поддержкой Москвы для принятия более жестких санкций в отношении сирийского президента Башара Асада. Минувшей ночью 1280 сирийцев пересекли границу с Турцией и прибыли в турецкую провинцию Хатай на юге страны. Среди них несколько офицеров сирийской армии и бригадный генерал. Об этом сегодня сообщили турецкие власти. Таким образом, общее число сирийских генералов, бежавших в Турцию, достигло 18. На юго-востоке Турции произошли беспорядки в лагере сирийских беженцев, передает Елена Солнцева.
Ранения получили четверо сирийцев, четверо турецких полицейских и начальник лагеря беженцев Анджу Пинар в юго-восточной приграничной провинции Килис. Беспорядки начались из-за недостатка питьевой воды. Около 500 сирийцев забросали прибывших на место происшествия полицейских камнями, подожгли мусорные баки, перевернули несколько домов контейнеров для проживания беженцев. Вот что заявил один из жителей лагеря. «Стоит очень сильная жара, около 50 градусов. Резко увеличилось потребление воды. Администрация лагеря приказала выдавать воду в ограниченном количестве. Образовались длинные очереди. Люди ожидали с ночи. Чтобы получить дополнительную флягу с водой, брали с собой детей». Как сообщает турецкая пресса, десятки людей задержаны. В лагере вводится дополнительная охрана. На сегодняшний день в трех приграничных с Сирией провинциях на юго-востоке Турции разбиты 6 палаточных лагерей, где находятся до 38 тысяч сирийских беженцев. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
В секторе Газа, контролируемом радикальной палестинской группировкой «Хамас», сегодня казнены трое приговоренных по обвинению в убийствах. В заявлении властей отмечается, что казнь была проведена в соответствии с исламскими и палестинскими законами. Согласно последним, смертью карается убийство, контрабанда наркотиков и сотрудничество с Израилем. В то же время суды в секторе Газа контролируются «Хамасом» и выносят приговоры, не согласовывая их с властями палестинской автономии, находящейся на западном берегу Иордана. С 2007 года эти суды приговорили к смерти 30 человек. Международные правозащитные организации не раз выражали свое беспокойство по этому поводу.
Эхо Кавказа. Новости.
На северо-востоке Тибетского автономного края Китая погиб тибетский монах, совершивший самосожжение. Как сообщает базирующееся в Индии самопровозглашенное тибетское правительство в изгнании, 18-летний монах Лобсанг Лозин из монастыря в Гялронге поджег себя во вторник днем. 30 марта еще два монаха с этого монастыря погибли в результате акта самосожжения. По сведениям организации «Международная кампания в защиту Тибета», с февраля 2009 года жертвами самосожжения стали 43 тибетца. Тибетцы таким образом выражают свой протест против политики, проводимой в регионе властями Китая. Северокорейский генерал Хон Ёнчхоль назначен новым вице-маршалом Корейской народной армии, сообщило сегодня официальное информационное агентство КНДР. Это произошло после вчерашней неожиданной отставки вице-маршала и начальника генштаба Ли Ёнхо по состоянию здоровья. Пока не сообщается, станет ли новый вице-маршал преемником Ли Ёнхо в качестве высшего должностного лица северокорейской армии, но южнокорейские аналитики не исключают, что так и произойдет.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Оппозиционная грузинская мечта требует освобождения троих активистов, задержанных правоохранительными органами в понедельник ночью. На оппозицию осуществляется давление, утверждают представители движения, основанного бизнесменом Бедзина Иванишвили. МВД тем временем обвиняет задержанных в перечислении незаконных пожертвований. В теме разбирался Тэмур Кигурадзе.
Активисты грузинской мечты успели передать почти 9 тысяч лари оппозиционным консервативной партии и Народному фронту. По грузинским законам это преступление. Партийные взносы каждого гражданина не должны превышать 1200 лари в год. Грузинские проправительственные телеканалы с утра крутят отрывки из 6-минутной записи скрытой камерой, на которой внедренный МВД человек получает инструкции от активистов грузинской мечты, как передать деньги оппозиционной консервативной партии. Запечатлен и процесс перечисления денег на счет партии. Эта пленка стала одним из главных доказательств вины трех задержанных активистов. Глава антикоррупционного департамента грузинской прокуратуры Заза Качебая считает, что его ведомство располагает достаточным объемом улик, изобличающих оппозиционных активистов в совершении противоправных деяний.
Политическая коалиция «Грузинская мечта» в обход закона разработала преступную схему финансирования партии. Черные деньги, которые находились в распоряжении членов коалиции, распределялись между десятками физических лиц, которые позже совершали незаконные пожертвования на счета партии.
Преступную схему удалось сломать благодаря оперативности сотрудников МВД, заявляют в прокуратуре. Среди задержанных секретарь консервативной партии и двое сотрудников одного из столичных отделений грузинской мечты. Новость дня сразу же прокомментировали представители правящей партии страны. Лидер парламентского большинства Петро Цискаришвили считает, что изобличение активистов грузинской мечты наглядно демонстрирует, что миллиардер Бедзина Иванишвили и его сторонники погрязли в коррупции.
Для господина Иванишвили демократический процесс и победа на выборах заключается в том, чтобы раздавать населению холодильники и стиральные машины. Этот хорошо апробированный в России способ, который они собираются применить и у нас. Эти люди не стесняются ничего, ни отмывания денег, ни коррупционных сделок.
Если подобные обвинения для грузинской мечты – это уже практически повседневная рутина, то претензии со стороны прокуратуры обескуражили представителей движения. Адвокат консервативной партии Коба Кубахидзе на пресс-конференции в Тбилиси объяснил, разводя руками, что никакого преступления оппозиционеры не совершали. На видеозаписи действительно даются инструкции, как платить членские взносы, но нет никакого намека на незаконную передачу или отмывание денег.
Если даже в прозрачности этого процесса возникли сомнения, то это дело находится в компетенции службы государственного аудита, а не прокуратуры, так как не является уголовным преступлением.
Как бы то ни было, члены грузинской мечты уже препровождены в КПЗ. МВД обещает в самом скором времени выдвинуть против них обвинения. Пока не ясно, чего потребует прокуратура, штрафа, как обычно, или на этот раз уже реального уголовного срока. Сам глава грузинской мечты, несмотря на многомиллионные штрафы и возможное уголовное преследование соратников, самообладание не теряет. Власть пытается задушить оппозицию любыми методами, так характеризует ситуацию миллиардер, однако это не помешает ему бороться до победного конца. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Несколько сот человек могут остаться без работы в результате переезда парламента из Тбилиси в Кутаиси. Такие данные приводит грузинская оппозиция. Она обвиняет власти в том, что та не позаботилась о сохранении прежнего состава парламентского аппарата, приступив к набору новых сотрудников из жителей Кутаиси. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Уже два дня в старом здании парламента в центре Тбилиси стоит напряженная тишина. Вчера во второй половине дня работников парламента поставили перед непростым выбором. Или до конца месяца они дают согласие переехать в Кутаиси, либо пишут заявление об уходе по собственному желанию. Парламентский корреспондент газеты «Резонанс» Русико Мачаидзе стала случайным свидетелем того, как людей поставили перед фактом.
Нескольким работникам парламента стало плохо. У кого-то подскочило давление, кто-то даже потерял сознание. Многие пока не решили, поедут ли они в Кутаиси. А те, кто уже решил переехать, не думал, что это случится так скоро. Надеялись дотянуть до ноября.
Рассказывает журналистка. В ноябре в Кутаиси должна состояться первая сессия новоизбранного парламента. Там уже закончилась основная стройка, остались лишь отделочные работы. К моменту заезда депутатов новое здание предстоит освоить работникам парламентского аппарата. Они должны все подготовить к началу интенсивной законодательной работы. О том, что им предстоит нелегкий выбор между первой и второй столицами, сотрудники нынешнего аппарата узнали еще два года назад. Тогда президент Михаил Саакашвили впервые заявил о переносе парламента в Кутаиси. Долгие месяцы руководство парламента успокаивало сотрудников аппарата, обещая сделать все возможное, чтобы сохранить за ними рабочие места. Однако сколько-нибудь значимых результатов добиться не удалось, говорит оппозиционный депутат Дмитрий Лоркипанидзе. По его словам, из почти 700 сотрудников аппарата без работы останется больше половины.
Парламентаризм Грузии связан с урабом желания. Вы согласны, наверное, со мной. И очень многие люди, сотрудники сегодняшнего парламента, идут с первых дней создания нашего парламентаризма. И у них огромная заслуга.
Говорит лорд Кипанидзе. Он сообщил, что на места старых работников уже идет набор новых сотрудников из молодых кутаисцев. Переезд законодательного органа, по словам оппозиционера, дает возможность власти избавиться от балласта и укомплектовать аппарат парламента своими людьми. Главное, что мешает старым работникам принять решение о переезде, это низкая заработная плата. Аппаратчик получает довольно низкую по сегодняшним меркам зарплату. В среднем 800 лари, это примерно $500. При переезде в Кутаиси никого пока не обещают обеспечить жильем или помочь с оплатой съемной квартиры, хотя бы в первые несколько месяцев. Мака Гигаури, глава пиар-отдела нынешнего парламента, говорит, что все эти вопросы еще находятся в стадии обсуждения. Бить тревогу, по ее словам, рано.
Я, как руководитель одного из департаментов, с большим удовольствием заперу с собой в Кутаиси всех тех, кто захочет со мной остаться. Никто никого увольнять не намерен. Мы готовы ждать их решения до самой последней минуты. Они смогут сообщить о своем решении за месяц, а то и за неделю до начала переезда.
Сказала Гигаури. Переезд, по ее словам, начнется в начале осени. Тогда в Кутаиси отправят часть компьютеров и другую необходимую технику. У сотрудников остается чуть больше месяца на раздумье. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вопросы подготовки к очередному раунду женевских дискуссий обсуждались сегодня на встрече министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслава Чирикба с сопредседателями женевских дискуссий, представляющих Евросоюз, ОБСЕ и ООН. Напомним, очередной раунд переговоров состоится в октябре. Из Сухуми передает Денис Кузьмин.
Встречи глав внешнеполитического ведомства Абхазии с сопредседателями женевских дискуссий уже стали традиционными. Традиционным был и состав участников. От Евросоюза Филипп Лефор, Антитурунин от ООН и Патрик Мерфи от ОБСЕ. С абхазской стороны министр иностранных дел Вячеслав Чирикба и его заместитель Ираклий Хиндба. Открывая встречу, Вячеслав Чирикба отметил, что круг вопросов, подлежащих обсуждению в преддверии очередного раунда женевских дискуссий, очень обширен. Среди них возобновление работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гальском районе и других тем, которые будут рассматриваться в Женеве. Филипп Лефор, в свою очередь, обратил внимание, что у дискуссии есть положительная динамика. Однако существует ряд негативных моментов, которые необходимо обсуждать. Женевские дискуссии, по его мнению, это именно тот формат, в рамках которого можно говорить и договариваться.
Мы считаем, что вот женевские дискуссии – это формат, который может решить такие вот вопросы, даже самые трудные и чувствительные.
Говорит Филипп Лефор. В дальнейшем встреча проходила за закрытыми дверями без присутствия журналистов, на вопросы которых участники встречи ответили после ее окончания. Сопредседатель женевских дискуссий от ООН и председатель пятисторонних встреч Антитурунин выразил надежду на возобновление работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Гальском районе. ООНовский дипломат также выразил надежду, что власти обеих сторон участников конфликта сделают все возможное, чтобы избежать эскалации. Глава МИД Абхазии отметил, что по вопросу возобновления пятисторонних встреч абхазская сторона находится в поисках компромисса. По словам Чирикба, с одной стороны, механизм пятисторонних встреч показал свою полезность, но с другой, Абхазия не может изменить свою позицию по персоне главы миссии наблюдателей Евросоюза Анджея Тышкевича.
Конечно, мы, с одной стороны, заинтересованы в возобновлении этого механизма, который показал свою полезность. Там действительно было очень такое предметное обсуждение ситуации с безопасностью в регионе. Там были релевантные люди, которые могли, как профессионалы, ситуацию обсудить, обменяться мнениями. Тем не менее, мы не можем пойти назад по нашей позиции по персоне господина Тышкевича, и поэтому здесь теперь у нас проблема, как вот эту проблему разрешить. Мы в поиске компромисса. Пока я не скажу, что мы достигли какого-либо результата, тем не менее, процесс продолжается.
Сообщил Вячеслав Чирикба. Комментируя недавнюю резолюцию ООН о беженцах и перемещенных лицах, крайне негативно воспринятую в Абхазии, Филипп Лефор выразил сожаление реакции абхазской стороны. По его словам, он понимает чувства абхазов, однако продолжает считать при этом резолюцию справедливой.
Мы понимаем, какое чувство у абхаз об этом. Мы считаем, что вот все-таки нельзя слишком сильно отреагировать на такие вот события, которые фактически являются обыкновенные ребята или в ООН, или в ОБСЕ.
Резюмировал спецпредставитель от Евросоюза. Иными словами, позиция Лефора состоит в том, что раз уж такие резолюции для ООН и ОБСЕ дело обычное, то и реагировать на них не стоит. Получается, чем их больше, тем меньше повода для беспокойств. На этой ноте встреча была завершена. Следующая в сентябре, как раз накануне очередного раунда женевских дискуссий. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Сегодня глава российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Николай Ковалев опроверг сообщение СМИ о том, что российская делегация воздержалась при голосовании по резолюции «Положение в Грузии», в которой Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. По словам Ковалева, Россия голосовала строго против этой резолюции. Между тем, сам Николай Ковалев в интервью интернет-порталу Регнум говорил на прошлой неделе о том, что российские делегаты решили воздержаться, чтобы не вступать в конфронтацию, кроме того, еще и потому, что в резолюции есть разумные вещи. Эту запутанную ситуацию мы решили обсудить с заместителем министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклием Хиндба. Ираклий, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Ираклий, сегодня глава российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ Николай Ковалев назвал наглой ложью и провокацией грузинских СМИ информацию о том, что российская делегация воздержалась при голосовании по резолюции «Ситуация в Грузии». Не знаю, при чем тут грузинские СМИ, Регнум вроде бы российское издание, не грузинское. Я не буду вас спрашивать о том, что на самом деле произошло в ОБСЕ, в парламентской ассамблее, так как понимаю, что ответ станет цитатой из сообщения российского или абхазского внешнеполитического ведомства. Я задам другой вопрос. Ираклий, скажите, сегодня в абхазском обществе, не скажу, что широко, но все равно обсуждается вопрос, что делать, если Россия изменит свою политику в отношении Абхазии. Скажите, есть ли какая-то стратегия на этот счет?
Вы знаете, если все-таки вернуться начале ответа на этот вопрос к самой резолюции, хотел бы сказать, что МИД Абхазии тщательно отслеживал ситуацию с принятием этого документа. Мы заранее имели текст этой резолюции и имели возможность продумать реакцию внешнеполитического ведомства. И как только появилась информация о том, что российская сторона якобы воздержалась от голосования, мы, естественно, связались с нашими коллегами в Российской Федерации и в таком деловом рабочем порядке получили необходимую информацию, которая затем уже была подтверждена, в том числе в заявлении МИД Российской Федерации. Поэтому мы не должны делать скоропалительных выводов никогда, особенно это касается политики и дипломатической работы. А что касается сути вопроса, дело в том, что на протяжении уже многих лет, можно сказать, 10 последних лет, мы убеждаемся в том, что наш стратегический союз Российской Федерации — это достаточно прочное образование, и те угрозы, которые могут возникать нашим взаимоотношениям, они могут иметь различное происхождение, естественно, в том числе проистекать из нашей неготовности, скажем, к решению тех или иных вопросов, к другим субъективным и объективным причинам. Но эти угрозы нам удавалось нейтрализовать. Я думаю, что сейчас, когда мы подписали уже 69 соглашений двусторонних с Российской Федерацией, когда, согласно всем опросам общественного мнения, в обществе поддерживается курс на укрепление взаимовыгодного партнерского сотрудничества между двумя независимыми государствами Российской Федерации и Республики Абхазия, этому курсу ничего не угрожает.
Ираклий, но между тем это же не первый случай, когда члены российской делегации голосуют по резолюции, в которой обсуждается вопрос Абхазии и Южной Осетии, скажем так, не в выгодном для них ключе, и вы сами писали, еще не будучи чиновником, в частности, о резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы: национальный суверенитет и государственность в современном международном праве, необходимость уточнения. Так вот, Александр Поченок, тогда российский сенатор, проголосовал за эту резолюцию. То есть все равно не все так ровно, и наверняка есть в России политические силы, которые выступают, скажем так, не на стороне Абхазии и Южной Осетии. Все-таки ситуация может каким-то образом развернуться.
Дело в том, что комментировать решение господина Поченка, который, кстати, уже не является чиновником государства Российской Федерации, мне сложно. Возможно, у него было свое некое особое мнение, что на самом деле не вызвало какой-либо реакции здесь в Абхазии. Но что касается различных сил, конечно, российское общество, как и любое другое, состоит из множества групп, в которых есть разные интересы, разные цели, разные политические платформы. Эта ситуация достаточно динамична. С другой стороны, мне кажется, что наши отношения уже преодолели вот ту точку невозврата, когда даже в случае, скажем, изменения каких-то направлений внешней политики России, это могло бы служить некой угрозой нашим взаимоотношениям. Я думаю, что сейчас ни для кого не выгодно в России, чтобы наши отношения ухудшались. Потому что, в принципе, сейчас это действительно взаимовыгодные отношения. И задача руководства Абхазии, и задача Российской Федерации делать так, чтобы вот это ощущение взаимовыгодности и реального партнерства только укреплялись. Это будет послужить на пользу и российскому, и абхазскому обществу.
Ираклий, давайте вернемся к самой резолюции. Ну, собственно, это не первый документ, в котором Абхазия и Южная Осетия называются оккупированными территориями. Вы же не будете отрицать, что грузинская дипломатия в таких международных структурах, в принципе, одерживает победу за победой?
Я бы сказал, что грузинская дипломатия получает всегда меньше, гораздо меньше, чем они хотели бы получить. Ведь мы прекрасно понимаем, что резолюция ПАСЕ, резолюция Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО – это лишь декларации, это некий выброс радикальной политической энергии. И эти документы не имеют никаких практико-политических или международно-правовых последствий. Здесь все, мне кажется, вполне ясно. напрасно. Запад старается успокоить весьма, я бы сказал, беспокойное кавказское государство, имея в виду Грузию. Например, Запад не дает Грузии членства в НАТО, ЕС, фактически не признает нейтральные паспорта, потому что всего же несколько стран это сделали, не признает термин «оккупированные территории», скажем, исполнительные структуры ни Европейского Союза, ни ОБСЕ, ни стран, скажем, европейских не признают этого термина. Но при этом, пожалуйста, вот такая моральная поддержка в виде резолюции, ничего не значащей резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ или НАТО или Совета Европы. Это лишь уступка, которая, в принципе, опять же, не влечет за собой никаких последствий. И мы знаем, что элиты европейских государств достаточно ответственно подходят к ситуации на Южном Кавказе, и они прекрасно понимают, что нельзя столь односторонне рисовать то, что здесь происходит, нельзя придерживаться точки зрения одной, лишь одной из сторон в конфликте, потому что это невыгодно с точки зрения, я бы сказал, наших общих интересов с Грузией, а именно мира и безопасности в регионе.
Ираклий, и несколько слов скажите о своей, собственно, работе. Понятно, что одна из основных задач сегодня вашего ведомства – это все-таки дальнейшее признание. Что в этом направлении?
Безусловно, работаем в направлении расширения числа стран, признающих независимость Республики Абхазия. На этом пути мы сталкиваемся с ожесточенным сопротивлением Грузии и тех стран, которые ее поддержат, в особенности Соединенных Штатов Америки. Есть факты конкретные, просто хамских, наглых угроз в адрес правительств стран, которые желали бы установить с нами дипломатические отношения. Если бы вы видели эти письма, направляемые от, например, офиса госсекретаря США или угрозы из уст руководителей внешнеполитического ведомства Грузии, то я думаю, что мы все поймем, что это не имеет никакого отношения к тем ценностям толерантности, взаимоуважения, демократии, которые исповедуют эти страны.
Спасибо, Ираклий. Спасибо большое за участие в нашей программе. И я напоминаю, это был заместитель министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Ираклий Хиндба. А мы продолжаем тему в нашей рубрике «Голоса», которую подготовила наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
На пленарной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Монако, состоявшейся 9 июля, была принята резолюция положения в Грузии. Российская делегация воздержалась при голосовании по резолюции положения в Грузии, в которой Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. Как вы считаете, что это может значить?
Ну, это дипломатия, сложные вещи. Я не знаю, Россия не должна была так поступать, поскольку Россия первое государство, которое нас признало. Сложности там есть, дипломатии, из какого соображения. Они это воздержались. Это подробности я не знаю, поэтому не могу сказать.
А как вы думаете, возможно, что когда-нибудь Россия отзовет признание Абхазии и Южной Осетии?
Не думаю. Это Россия невыгодно. Это такое. Россия крепко здесь утвердилась. Кабаджов.
Я, честно говоря, очень удивлен, по-моему, не только я, непонятно. Русские, против себя по голосам, фактически одержались, они могли что-то сказать, ничего не сказали, вообще непонятная ситуация. Или там такие торги какие-то идут, которые мы не знаем, закулисные. А насчет того, что могут отозвать, если они против себя вот так проголосовали, то вполне возможно, что могут и отозвать когда-нибудь. Вот вас будут обзывать, ты говоришь, я не знаю, возможно, вы правы. Так получается? Тимур Зантария.
Я не знаю, наверное, так надо. Кто на это пошел, им лучше знать. Все, что им выгодно, то они и делают. Вижу, что наша страна в плачевном состоянии. Продаем квартиры, едем в Россию покупать там. Басария Рафида.
Это их интересы. Вот что это означает. Мы можем диктовать что-нибудь в России, нет? Так же, как и она, нам ничего надо, да? Вот и все, это их интересы, что хотят, то и делают. Это когда они заходили, вы не помните? Ну и все. Что мы должны диктовать, что ли, или навязывать какие-то свои условия? Они имеют свою голову, мы им свою голову. Мы самостоятельное государство. Что значит, они нас признали или не признали оккупированной землей. Они воздержались, это их право. Что хотят, то и делают. Батоб, Жаня.
Если Россия воздерживается от голосования за или против, то получается, что Россия признает, что она оккупировала действительно эти территории. В противном случае Россия должна была резко выступить против такого заявления. А если Россия воздерживает, не должна была она воздержаться, она должна была однозначно выступить против такого заявления и подчеркнуть, что Абхазия и Осетия не не оккупированной территории. Я лично не считаю себя оккупированной территорией, я оккупированным гражданином.
Как вы думаете, возможно, что Россия может отозвать признание Абхазии и Южной Осетии?
Я не думаю, что это практически возможно и реально. Только кровью пролито, и мы считаем Россию единственной силой, которая здесь является миротворческой. Выведя из игры эту силу, здесь опять прольется кровь. Хаджарат Хванский.
Россия признала, есть договор, и мы в самых хороших отношениях с Российской Федерацией. Это я как человек, как гражданин Республики Абхазии и Российской Федерации вам отвечаю, что это так и есть, и будет, и дальше так. Я надеюсь, что у нас отношения будут прекрасными. И ура, Абухма.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Кэти Бочуришвили.
Ряд оппозиционных партий Грузии приветствуют инициативу Единого национального движения о принятии декларации о правилах поведения в предвыборный период. По словам одного из лидеров христианско-демократического движения Левана Вебхвадзе, если нацдвижение выступает с такими инициативами, то они это приветствуют. Христианские демократы всегда поддерживали решения такого типа, которые способствуют политическим процессам. Мы надеемся, что будущие выборы станут ясным примером этого, заявил Вебхвадзе. По словам оппозиционера, депутата Пааты Давитая, данная декларация регулирует важные вопросы предвыборного периода, передают новости Грузии. Для нас является важным, чтобы эти выборы прошли в демократической и свободной атмосфере, заявил Давитая. В Грузии с официальным визитом находится американский генерал-лейтенант Марк Хертлинг. Командующий армией США в Европе встретился сегодня с министром обороны Грузии Дмитрием Шашкиным. На встрече стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Внимание было уделено военному образованию, учениям и развитию военных доктрин. Речь также шла об участии грузинских военных в миссии в Афганистане, передает Грузия онлайн. Сегодня же американский генерал провел встречи с заместителем министра Майей Сипрашвили, начальником объединенного штаба генерал-лейтенантом Дэви Чанкутадзе и другими чиновниками. Сопредседатели женевских дискуссий Филипп Лефор, Антти Турунен и Патрик Мёрфи обсудили с руководством Министерства иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия работу элементов женевских дискуссий, сообщает Абснепресс. По окончании встречи сопредседатели женевских дискуссий и глава МИД Абхазии Вячеслав Чирикба ответили на вопросы прессы. Сопредседатель от Евросоюза Филипп Лефор назвал состоявшуюся встречу конструктивной. Филипп Лефор подчеркнул, что на сегодняшней встрече повестки дня очередного раунда дискуссий не обсуждалось, поскольку он состоится в октябре, и до этого сопредседатели еще раз встретятся с участниками дискуссий. Антти Турунен выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью в Гальском районе. К сожалению, у нас сейчас нет возможности проводить встречи в рамках МПРИ, но я продолжаю консультации по этому вопросу и надеюсь, что такие инструменты, как горячая линия и другие, будут использоваться для того, чтобы избежать провокаций и эскалации напряженности в Гальском районе, сказал представитель ООН.
Новости представила Кэти Бочуришвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Общественность Южной Осетии следит за тем, как новые власти самопровозглашенной республики разрешают спор между оппозиционером Роландом Келексаевым и депутатом Казимиром Плеевым за право лидерства в Народной партии. Местное экспертное сообщество сходится во мнении, что разрешение этого конфликта станет для администрации Леонида Тибилова своеобразным тестом. Тему продолжит Мурат Гукимух.
В 2009 году перед выборами в парламент лидера Народной партии Ролана Келексаева буквально вышвырнули из республики, а партию отобрали доверенные лица Эдуарда Кокойты. Отобрали как могли, без бумажных формальностей. Просто собрались люди, не имевшие к партии никакого отношения, и под брендом народников получили места в парламенте. Само собой, все гаранты законности, кто должен был этому воспрепятствовать, хранили верноподданное молчание. Теперь, после смены режима, Елексаев требует восстановить свои права и вернуть ему партию, а депутатов-самозванцев отправить в отставку. Депутаты против. Мол, как вам не стыдно? Мы столько работали на благо народа, и что теперь? Все псу под хвост? Вопрос не в риторике сторон, а в том, как поступит новая власть. Готова ли она во имя восстановления законности на громкий политический скандал, на ссору с парламентом, где у нее и без того шаткие позиции. Или пустится в нечестный, но, возможно, полезный для себя торг. Лояльность в обмен на лояльность. По мнению гостинского политика Вячеслава Габозова, ситуация с Народной партией – это первый серьезный экзамен нынешней власти. Возможность на деле доказать свою приверженность предвыборным обещаниям – вернуть закон на территорию республики, говорит Вячеслав Габозов.
Случай с Народной партией – это всего лишь навсего один из штрихов очень большого явления, которое называется правовой беспредел в Южной Осетии. То есть там масса вопросов, которые в любом случае все равно возникнут. Хочет того нынешняя власть или нет. И вот сегодня для нее решается очень серьезный вопрос. Будет она действовать теми же методами, которыми действовала Эдуард Кокойтен, его команда, и тогда возникает вопрос, чем же она отличается от этой команды. Или же все-таки она выполнит свои предвыборные обещания и начнет работу по возвращению ситуации правового русла. Я не говорю, что мы требуем от них, чтобы они однозначно стали на нашу сторону. Просто необходимо провести серьезный правовой анализ происшедшего, чтобы выбрать выход из данной ситуации, правовой именно выход.
По Скинвалу ходят слухи, что министра юстиции Ванеева, признавшего правоту Елексаева и объявившего об этом во всеуслышание, руководство упрекнуло в поспешности. Мол, дело можно решить и исходя из принципов политической целесообразности. Заверение народников в поддержке президента и нелюбимого парламентом спикера в обмен на возможность досидеть депутатский срок до конца, а то и вовсе закрепить партию за собой. Югостинский эксперт Алан Парастаев говорит, что нерешительность власти не остается незамеченной обществом. Люди надеялись с приходом новой администрации ощутить долгожданное гражданское достоинство и попробовать жизни в правовом государстве. Но эти надежды тают при виде, как вместо того, чтобы снести старую авторитарную систему, власть пускается в бесплодные или даже унизительные переговоры с теми, кто никогда не был и не будет на их стороне, говорит Алан Парастаев.
Пока не демонтируют систему Кокойтен, пока этот парламент не распустят и не создадут новый, вот так и будет. Сегодня самые мощные политики из Осетии – Кокойтен и Эдуард Джабевич. У него две партии подконтрольные в парламенте. У него 30%, если не 40% окружения Тибирова, его бывшие люди, которые не отрекались от него. И у него охрана, бывшая охрана президента. Кокойтен Эдуард сегодня самый влиятельный политик из Осетии.
Не помню, откуда я это знаю. Закон выше политической целесообразности, а средства в политике значат не менее, чем цели. Особенно в маленьком, но видавшем виды обществе, где простые люди почитают выгоду как предательство. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сократить количество безработных в Грузии новый госминистр занятости Паата Тропаидзе намерен с учетом опыта стран Восточной Европы. С этой целью он отправился сегодня в Литву, где намерен ознакомиться с работой биржи труда. Похожую систему единой базы соискателей вакансий намереваются создать и в Грузии, где с 25 июля начнут составлять список нуждающихся в работе. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Майя Рихвиашвили в родной Лагудехи приехала на несколько дней. Уже год, как она работает в Турции, ухаживает за пожилой женщиной. Майя сомневается, что сотрудники социального агентства застанут ее дома, и она сможет заполнить анкету для соискателей вакансии. Она и не питает иллюзий по поводу новых начинаний властей. У нее свои рекомендации к правительству.
Сначала построй что-нибудь, где можно будет трудоустроить человека, фабрики, заводы. Как существовали наши родители, содержали семью. Может, это кому-то покажется смешным, но я в Турции зарабатываю около $400 в США в месяц. Если бы я смогла здесь получать хотя бы половину этой суммы, моя семья была бы счастлива, потому что мы были бы вместе.
Мажоритарный депутат от правящей партии «Национальное движение» Гурам Какалашвили уверен, что новый план властей поможет вернуть иммигрантов. Будучи кандидатом в депутаты на парламентских выборах в 2008 году, Какалашвили обещал лагодехцам открыть заводы и побороть безработицу. безработицу, но теперь приоритетом считает другую сферу – туризм.
В основном мы должны развивать сферу туризма. В этом направлении многое сделается. В районе нескольких десятков гостиниц семейного типа. Все они загружены. Я в 2008 году обещал построить консервную фабрику, но не смог.
Гурам Кокалашвили не знает, сколько людей за это время покинули Лагодехский район в поисках работы. Точную цифру не могут назвать и в комиссии по уточнению избирательных списков, где недавно завершили сбор информации. Регистраторы побывали почти в каждой семье по всей Грузии. Представитель комиссии Кахаджикия говорит.
300 тысяч граждан Грузии находятся за рубежом. Мы не смогли установить местонахождение 165 тысяч человек. И это тоже немало. Многие граждане Грузии нелегально работают за рубежом. И уехали они из-за того, что не смогли найти работу, несмотря на относительную стабильность в стране.
Списки соискателей вакансий должны быть полностью готовы 9 ноября. Только после этого аппарат госминистра по занятости приступит к анализу данных.
В базу данных войдут все, кому уже исполнилось 15 лет и кто желает работать. После этого мы займемся определением и разграничением тех, кто вообще не имеет работы, и тех, кто хотел бы устроиться получше и получать больше.
Заявил агентству NewsG госминистр по занятости Паата Трапаидзе. По всей вероятности, на это уйдет еще несколько месяцев, и что власти предложат безработным вслед за этим, для многих семей остается неясным. Среди них и семья Циалым Зареулишвили из Кутаиси. Уже 5 лет она одна воспитывает внука. Дочь и зять уехали за рубежом на заработки.
У нас другого дохода нет. Конечно, было бы лучше, если бы моя дочь смотрела за своим ребенком здесь, а не за чужими детьми в Италии. Но в Грузии она работу так и не нашла, и надежды на это пока нет никакой. Если бы она не нашла работу за границей, что бы с нами было, не знаю.
Говорит Сиала, будучи в курсе, что одними обещаниями семью не прокормить. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Тбилиси». Публицист Дмитрий Муниава рассуждает о некоторых особенностях политической конкуренции в Грузии. Текст читает Андрей Бабицкий.
Предвыборное насилие в Грузии нарастает. Булыжники рассекают липкий июльский воздух и неуемно чешутся кулаки. Недоброе слово «зондер», молодецки помахивая дубинкой, снова входит в широкий обиход. Зондер бригады Саакашвили – одна из самых закрытых и мифологизированных тем многострадальной грузинской политики. Правительство утверждает, что их попросту не существует, и просит не применять к нему немецко-фашистских ругательных слов. Оппозиция, гневно пересчитывая выбитые зубы, называет зондеров главной опорой режима. Истина, как и водится, прозябает где-то посередине. Зондергруппами в Грузии именуют отряды специального назначения, которые используют для расправы над противниками Саакашвили. Считается, что они действуют в тесной координации с официальными структурами. Но даже если каждый зондер в группе будет бюджетником или вовсе силовиком, она в любом случае остается незаконным формированием, использующим незаконные методы. Спортсмены, комсомольцы, красавцы, активисты правящей партии и служащие низшего звена, выходцы из бедных семей и душных спортзалов на окраинах. Иногда они совершенно случайно плотными рядами проходят мимо группы оппозиционеров, мирно размахивая подобранными в парке веточками толщиной с лошадиную ногу. Они не поддаются на провокации, даже если озверевший враг народа начинает мешать с грязью честь их достопочтенных матушек и светлый образ любимого президента, пытаясь ударить собеседников челюстью по кулакам. Волею судеб, оказавшись вблизи разгоняемого полицейскими митинга, они тотчас бегут на помощь пострадавшим, проявляя при этом такой гуманизм, что у правозащитников волосы неделями стоят дыбом. Этим милым молодым людям почему-то нравится вести политические дискуссии в темных подъездах. Вероятно, им так удобней. Полицейский при исполнении, будь он трижды политизирован, при встрече с оппозиционерами всегда работает с оглядкой на закон. На него, пусть даже теоретически, можно найти управу. Зондер действует вне правового поля. Как правило, из-под тишка, а будучи разоблаченным, маскируется под страстного сторонника правящей партии, которая никак не связана с силовыми структурами. Некоторые исследователи выделяют в отдельные группы белых зондеров, специализирующихся на психологическом терроре, и элитных зондеров, подчиняющихся непосредственно высшему руководству страны. Численность отрядов, контролируемых функционерами среднего звена, с трудом поддается оценке. Если суммировать разные мнения, речь, скорее всего, пойдет о нескольких десятках условных офицеров и паре сотен сержантов. В критической ситуации это ядро может обрасти серой массой наспех отмобилизованных рядовых пехотинцев. Некоторые зондергруппы могут быть сформированы под выполнение конкретной задачи, а позже распущены. Это чушь, заявляют сторонники Саакашвили, иногда доверительно добавляя. Мы можем использовать весь спектр возможностей государственной машины, к чему нам зондеркоманды и прочие айнзацгруппы. Непосредственно после революции РОС, когда новые руководители начали ломать прежний уклад через колено, а полиция, прокуратура и суд еще не стали такими, какими мы их знаем сегодня, масса вопросов нуждалась в срочном решении. Новым властям было некогда вести долгие дебаты с оппонентами, таскаться по судам и играть в прятки с призраком контрреволюции. А посему появились люди и даже группы, которые быстро решали спорные вопросы в неформальной обстановке. Иногда для этого требовалось больно, но аккуратно надавить на политического противника или владельца собственности. Неформальные группы принуждения быстро мутировали в нынешние зондербригады. Забросать камнями митингующих всегда пожалуйста. Запугать до смерти молодого активиста, да ради бога. Главное, это достойная оплата нелегкого труда и прикрытие, поскольку если будет осужден хотя бы один зондер, остальные насторожатся, а может даже задумаются. Они чем-то смутно напоминают бойцов латиноамериканских эскадронов смерти, только вот испанскому не обучены и с огнестрельным оружием не замечены. Кстати, ежели что, чисто теоретически раздать стволы и патроны можно за пару минут.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
А теперь рубрика «Читаем прессу». Напоминаю, в среду у нас будет обзор грузинской прессы, в четверг – абхазской, ну а сегодня, вторник, очередь обзора осетинской прессы, который подготовила Агунда Битарова.
Обстановка в Южной Осетии всю прошедшую неделю оставалась напряженной в связи с убийством генпрокурора Роланда Читаева и расстрелом бывшего сотрудника госохраны Ирбега Тедеева. Страсти кипели и вокруг обострившейся ситуации на границе с Грузией, а визиты высокопоставленных силовых чиновников из России способствовали распространению слухов о возможной агрессии со стороны Грузии. Их опроверг президент республики Леонид Сибилов. Об этом сообщает информагентство РЕС. На брифинге в селе Хетагурова Леонид Тибилов заверил журналистов в том, что никаких предпосылок для новой войны нет. На этой же пресс-конференции замминистра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Александр Волосов сообщил журналистам, что его присутствие в республике продиктовано необходимостью обсудить вопросы безопасности и взаимодействия между МЧС Южной Осетии и Северокавказским государственным центром министерства. Это позволит сократить время реагирования в случае опасности для населения. Между тем, жители Зардиант-Кари, этнические осетины, продолжают вынужденно гостить у родственников. Об этом сообщает газета «Южная Осетия». Напомним, что село Зардиант-Кари со смешанным осетино-грузинским населением находится на территории Грузии у самой границы с Южной Осетией. 29 июня в сторону государственной границы Южной Осетии был перенесен грузинский пост. Осетинская часть населения, опасаясь за свои жизни, покинула дома. Грузинская сторона заявила, что перемещение поста связано со стремлением обеспечить безопасность жителей грузинской национальности, которые хотят вернуться в места прежнего проживания, оставленные во время войны августа 2008 года. Этнические осетины восприняли эти изменения как угрозу для своей безопасности. Автор статьи Алена Дьюте отмечает, что уже вторая по счету внеочередная встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них, посвященная этой проблеме, не принесла результатов. Следующая встреча назначена на 26 июля. Осетинская сторона, по словам Алены Дьюте, рассчитывает, что грузинская делегация предложит пути выхода из кризиса. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Ну а сейчас время для традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо
Лондоне вчера на 72-м году жизни скончался один из основателей группы Deep Purple, клавишник Джон Лорд. Музыкант был болен раком поджелудочной железы и умер в клинике, где проходило лечение. С Кириллом Кобриным о творчестве Deep Purple и истории музыки звездного периода Лорда побеседовал Андрей Шарый.
Джон Лорд – один из тех людей, который попытался в конце 60-х годов поженить классическую музыку и рок-музыку, и какое-то время казалось, что это затея успешная. Вершина творчества Джона Лорда – концерт для группы с оркестром в Альберт-Холле, это 68-й или 69-й год. Наверное, в арт-роке это самая успешная попытка использования классического звучания. Почему эти попытки родились, почему они в результате оказались неудачными?
Строго говоря, конечно, Deep Purple не были арт-рок-группой, это был там хард-рок или про прото-хэви-метал, а еще это иногда называли прогроком. Пара Led Zeppelin и Deep Purple — это пара очень важных для развития определенного сегмента рок-музыки, прежде всего как музыки. Два направления. Led Zeppelin пытался реализовать все возможные содержания того, что было внутри белого блюза, рок-н-ролла, самой рок-музыки, очищая как бы вот от наслоений вот саму эту музыку, они пришли почти к модернистскому или авангардному звучанию. Ну, назовем этот путь интенсивным, да, другой был путь экстенсивный. Экстенсивный путь — это фьюжн всего на свете. Не забывайте, что вообще конец 60-х годов — это время всевозможных смесей. Тогда появляется джаз-рок, фьюжн. Именно тогда Майлз Дэвис выпускает свою знаменитую пластинку «Bitches Brew» — «Ведьмина варева», где как раз впервые смешивается рок-музыка и джаз. И другая очень популярная смесь конца 60-х годов — это смесь барокко и рок-музыки. Интенция этой смеси была довольно проста. Барочные композиторы — они потрясающие мелодисты даже на современный взгляд. Вот с одной стороны есть хулиганы Rolling Stones, The Who, визионеры The Doors и прочее, а вот мы сейчас сделаем рок-музыку культурной и заодно прихватим кое-какие другие слои слушателей. Deep Purple — это великолепная совершенно группа, это потрясающие виртуозные музыканты. Во-первых, это была очень энергичная музыка, это был хард-рок, переходящий иногда в хэви-метал. Это, так сказать, беспроигрышный вариант был. Хард-рок, который был в меньшей степени связан с блюзовыми корнями, чем Led Zeppelin. Поэтому Led Zeppelin, я рискну предположить, был менее популярен в Советском Союзе, чем Deep Purple. Все-таки Кимелос, он немножечко враждебно относится, или, по крайней мере, подозрительно к блюзовому и звучанию, и к блюзовой основе. И, в-третьих, безусловно, игра Лорда, который периодически включал большие куски переработанной или недопереработанной барочной музыки, или мелодии какие-то барочные, или ходы какие-то барочные, в свою игру, и тем самым вот этот мощный саунд Deep Purple приобретал какое-то новое измерение. И Лорд, и Гиллан, и Блэкмор, и другие музыканты Deep Purple довольно быстро поняли, что, в общем, это тупиковый путь, и поэтому довольно быстро кончилось.
Но это был еще и тупиковый путь, поскольку все это были long plays, длинные композиции, скажем, тот же концерт для группы с оркестром, по-моему, около 50 минут. Понятно, что это не формат для любого радио, и как только поэтому закончился арт-рок, собственно, со всеми этими музыкальными экспериментами, ушло в прошлое и творчество Лорда как видной фигуры в рок-музыке.
Арт-рок закончился с появлением панка. Вот панк с его 2-3-минутными максимум песнями, жесткими, музыкально примитивными, но невероятно энергичными и полными ярости, они вот это все разлили, хипискают и уничтожили.
С Кириллом Кобриным беседовал Андрей Шарый.
Картинки с выставки.
Практически летней традицией стало появление на американских киноэкранах новой комедии Вуди Аллена. В этом году фильм называется «Из Рима с любовью», и о нем рассказывает кинокритик Андрей Загданский.
Я по-настоящему смеялся. Последний раз, мне кажется, я так смеялся, когда смотрел сноу-шоу Славы Полунина, потому что я вышел из кинотеатра, у меня болели щеки. Это первый признак гомерического хохота. И я очень порадовался за Вуди Аллена. Просто чувство радости за художника, который, будучи уже совсем не молодым человеком, не будем этого скрывать, находится в новой стадии артистической, творческой свободы. Мне показался его предыдущий фильм, который, кстати, принес ему успех и Оскар за лучший сценарий, вообще очень хорошо был принят в Америке и во всем мире, парижский фильм, показался плоским и предсказуемым, не захватывающим, не особенно смешным, по сути дела. В то время как его римская картина и барселонские картины мне понравились очень.
А Фром Рома. My job is to stand up here, and I see all people in Roma. All is a story.
Римский фильм по-своему не безупречен тоже. Но там, где Вуди Аллен хорош, там, где он по-настоящему взлетает и чувствует подлинную артистическую свободу, он восхитителен. Одна из, мне кажется, принципиальных черт Вуди Аллена, что все его фильмы – это фильмы горожанина. Нью-Йорк – это принципиальная территория Вуди Аллена. Это его дикий запад. Его города когда-то ему стало мало. Он решил добавить к нему Барселону, решил добавить Лондон, и теперь он добавляет Рим. Вместе с тем, это все равно продолжение Нью-Йорка. Это продолжение той же самой территории, где он чувствует себя уверенно и привычно. Ведь эти все персонажи, практически все, могли точно так же жить в Нью-Йорке. Внутри Вуди Аллена некоторый набор характеров, персонажей, к которым он всегда обращается. Они чуть-чуть меняются, они вместе с тем очень узнаваемы. Мы видим, как эти персонажи соединены с персонажами из других фильмов. Это все как бы тот же набор, те же шахматы, с которых он разыгрывает свою партию. И вместе с тем, иногда эти вещи получаются более удачно, иногда менее. Сам персонаж Вуди Аллен, который в нескольких фильмах мы его не видели как актера, здесь появился заново. Его персонаж очень похож на Вуди Аллена, который уже в возрасте, уже подумает о том, а не расстаться ли ему со своей профессией, но он находит себя заново. Каждый раз ситуация, жизнь, обстоятельства, люди подбрасывают новый сюжет, и он опять заново вовлекается в эту самую игру.
Рассказывал Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
«Картинки с выставки».
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
«Эхо Кавказа».
В Грузии нарушаются права представителей сексуальных меньшинств. Об этом говорят не только они сами, но и защитники их прав. Несколько дней назад был взломан сайт неправительственной организации ЛГБТ «Грузия». Правозащитники, которые часто получают письма с угрозами, жалуются на бездействие правоохранительных структур. Тему продолжит Нона Суварян.
Сайт НПО ЛГБТ «Грузия» все еще не работает. Несколько дней назад его взломал хакер под псевдонимом «Черный ангел». Ему не понравилась деятельность организации, которая была основана 2 года назад. Сотрудники НПО оказывают представителям сексуальных меньшинств психологическую, социальную и юридическую консультации. Исполнительный директор НПО Давид Михаил Шубладзе вспоминает, как все произошло.
Несколько дней назад я проверил почту и обнаружил письмо, в котором сообщалось, что наш сайт взломан. Если мы не прекратим нашу деятельность, его не восстановят. Еще прислали линк к видеокадрам, на которых видно, как взламывали наш сайт. В письме было написано, что такие атаки примут постоянный характер.
Как говорит Шубладзе, он намерен перенести этот сайт на другой хостинг. При этом обращаться к правоохранительным органам он не намерен. Уверен, что результата не будет. Только лишнее время уйдет на бюрократические проволочки. Такой скептицизм не разделяет юрист и специалист по кибербезопасности Уча Закашвили. По его словам, с 2010 года уголовная ответственность за киберпреступления ужесточилась. Он советует сотрудникам ЛГБТ Грузии обратиться к правоохранительным органам, так как с 2010 года по февраль 2012 официально было установлено 14 фактов киберпреступлений. Во всех случаях решение было принято в пользу истца. Тем не менее, обращаться к полиции представители секс-меньшинств или правозащитники отказываются не всегда. Глава службы по связям с общественностью при организации аналогичного профиля Иден Тоба Магда Каландадзе письма с угрозами через Facebook получала неоднократно. Она говорит, что реально боится быть избитой или вообще погибнуть. Эти письма стали чаще приходить после 17 мая, когда была предпринята попытка отметить мирной акцией протеста Международный день борьбы с гомофобией. Однако все завершилось стычкой участников акции и их противников. В полицию Магда обратилась месяц назад, но ответа не последовало. Поэтому на днях она намерена напомнить о себе, осведомиться в МВД о том, как продвигается расследование. Когда я была в следственном отделении, мне понадобилось 3 часа для того, чтобы доказать, что мне угрожали. Мне пришлось говорить с несколькими людьми. Глава отдела мне говорил, что это не проблема. А следователь спрашивал у меня, как найти этого человека. Но я ведь ему давала ссылку на Facebook. Там указаны имя и фамилия. Как поверить в то, что МВД не может найти человека по имени, фамилии, просто
профилю в Facebook. Об этих фактах ничего не знают в аппарате Народного защитника. Представители этих организаций пока к ним не обращались. Как говорит замглавы Департамента по правосудию при аппарате Народного защитника Софья Бенашвили, с 2011 года не было зафиксировано ни одного случая. Хотя это все не значит, что проблем в этом плане нет. Магда Каландадзе уже решила обратиться к омбудсмену, чтобы тот проследил за процессом расследования. Но на Суварян «Эхо Кавказа» Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наш главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.